Глава 4. Ночь провел вдвоем с женой на шикарной графской кровати в просторном купе, на холодящих шелковых простынях. Ох, и устроила она мне благодарение за предоставленный комфорт, с подвизгом, чего она явно стеснялась проявлять дома в горах. А теперь отвязалась. Благо, стены и дверь графской спальни предусмотрительно изнутри обиты толстым слоем конского волоса под зеленой кожей. «У меня настоящее свадебное путешествие», — томно промурлыкала Элика, зарываясь носом мне под мышку и шумно с наслаждением вдыхая запах моего свежего пота. «Как в сказках. Я днем от окна не могла отлипнуть, только на кормление сына и прерывалась. Это не поезд, это какой-то сказочный дворец на колесах. Только мне не понравилось, как этот мужик готовит.
Вставай к плите сама.
А то у меня всяко лучше получится», — заявила гордо. Не знаю я, чем жена недовольна, железнодорожная еда в исполнении Стюарта была вовсе даже неплоха. «Начни с завтрака», — подначил я ее. «Поридж, тосты с джемом, яйца пашота и кофе с кориандром».
«Чего?» — скинула она голову.
«Меню на завтрак уже утвержденное мной».
«А если я что другое захочу?»
«Тогда за завтраком выдашь свои предпочтения Стюарту на целый день». Он запишет и в точности исполнит.
«Все так сложно».
«Ну а как же? Ему надо продукты подготовить. Сама готовка занимает определенное время и подать к заявленному сроку».
«Я так не привыкла».
«А ты как думала, что люди везде будут жить, как ты привыкла у себя на высокой горе?»
«Нет,
это тебе придется менять свои привычки в соответствии с ожиданием нашего окружения». «Так что после завтрака будешь с нянькой учиться пользоваться приборами, а то за ужином ложку держала в кулаке. И это жена королевского флигель-адъютанта? Да я со стыда сгорю».
«Неправда твоя. Ложки не было. Зачем он надо мной издевается? Три ножа и три вилки положил, как будто одной недостаточно».
«Три блюда в перемене. Каждая едят своей парой ножей и вилок.
И ты их все знаешь?
А то. Настоящий офицер его королевского величества лейб-гвардейской артиллерии всегда держит вилку в левой руке, а котлету в правой.
Ты это знал раньше, в своем мире ушедших богов?»
«Знал. Только ты про мир ушедших богов не говори никому, не стоит. Пусть это будет наша маленькая тайна, одна на двоих».
«Да.
Как вспомню свой первый настоящий поход в гости в студенческом качестве в Москве, так до сих пор краска стыда заливает лицо. Банкет проходил в хорошем ресторане по всем правилам с предусмотрительными официантами. Нет, никто меня за незнание застольного этикета не гнобил, но веселые переглядки остальных гостей и хозяев были весьма красноречивы. Пришлось срочно брать уроки у людей, знающих. Оказалось, все до безобразия просто. Бери те приборы, которые с краю. Не хочешь какой-либо перемены, положи крайние приборы на пустую тарелку, унесут».
«А ты споешь мне вечную любовь?»
– неожиданно попросила Элика.
«Спою». «Сейчас».
«Ночь же».
«Ну и что? Я хочу».
И добавила с обидой.
«Ты за весь отпуск мне ее ни разу не спел, подлый.
Ну, если хочешь, то для начала я спою, только для тебя одной». А потом и мелодия Шарля Азнавура зазвенела в просторном купе под перестук колес и редкие свистки паровозов. Элика русских слов не понимала, но и мелодия ее завораживала до задержки дыхания. «Потом меня любили». Чувственно, истово, страстно и долго. Девочка после родов вошла во вкус. В первом же крупном населенном пункте, гоблинцы, где делали длительную остановку для заправки паровозной водой, я задержал эшелон на запасном пути и на извозчике покатил с Эликой в город, заранее узнав у стюарда, где здесь есть неплохой магазин готового платья, в котором одеваются жены чиновников и обер-офицеров. За время войны мода успела несколько упроститься и ушла от присущей ей довоенной вычурности. Надеюсь, что навсегда. Тут и сокращение производства гражданских тканей сыграло свою роль, и прекращение импорта из воюющих с нами стран, и морская блокада торговли с нейтралами. Так что пышные рукава, драпированные юбки трех разных материалов и тюрнуры с бантами и бахромой на задницах ушли в историю. Основой современного стиля стал рационализм. Об этом с удовольствием поведал нам хозяин магазина, этакий текучий живчик с наметившимся животиком и пидорастическими нотками в речи.
К радости Элики корсеты из китового уса успели стать дефицитом. Нижнее белье составляли тонкие кружевные рубашки, нижние юбки и кокетливые панталоны с разрезом в промежности. А вы попробуйте иначе справить хоть бы малую нужду при таких длинных юбках одной на другой. Для кормящих матерей уже был изобретен полотняный лиф на крючках. А вот чулки тут подвязывали лентами под коленкой. Щелкнуло в мозгу, что пора изобретать пояс для чулок на простейших проволочных застежках. Этот девайс в итоге всяко больше денег принесет, чем любое оружие. При правильной рекламе, конечно. Пришлось купить большой чемодан. Благо, тот же магазин специализировался не только на одежде для дороги, но и на сопутствующих аксессуарах. Чтобы было куда сложить юбки, блузки, комбинации, ночные рубашки, чулки, нитяные и шелковые, перчатки, зонтики, белье на первое время. Всякие потребные еще в пути мелочи и пару круглых шляпных коробок. Это святое. Тут женская шляпка – произведение искусства, и мять ее не рекомендуется. Венчал гору покупок дорожный костюм «Тройка» из светло-коричневого материала, чем-то напоминающего плотный твид – шоколадного цвета бархатным воротничком и обшлагами на рукавах короткого жакета. Элика как в него влезла, так и вылезать не хотела, а все гляделось в большой трильяж, стоящий в торговом зале. Большие зеркала ее вообще умиляли. Дай ей волю, все бы на себя бы в них любовалась. Особенно, когда надела шоколадного цвета велюровый укороченный цилиндр с узкими полями, украшенный шелковой золотом лентой и кисеей. Проблема встала только с обувью. Но мелкобуржуазный капитализм никогда не упустит возможности заработать лишнюю монету ценой дополнительной услуги. Тут же послали девочку-ученицу с меркой в обувной салон, и оттуда два молодца споро прибежали с десятком коробок в руках. Я моментально отложил в сторону все, что там было с высоким каблуком, а на возмущенные вопли Элики авторитетно заявил, что такие туфли надо учиться носить с детства, а не изображать собой плохо подкованного стирха. Кошелек облегчился, но удобные дорожные ботинки с высокой шнуровкой в тон костюму, туфли для городских мощенных улиц и домашние тапочки, а то Элика с нянькой по коврам салона вагона босиком рассекают. Непорядок. По прошествии утомительных для меня часов шопинга я получил из красивой крестьянки в этнической одежде прекрасную даму из общества, на вид. Особенно в дорожном наряде со шляпкой. «Господин Пикар, не побоюсь этого слова, но вы волшебник», — восхищенно высказался я хозяину магазина. «Подлинный художник». Растроганный лавочник, которого признали художником, в свою очередь умилился и сделал герою текущей войны оптовую скидку. Ну, с его-то ценами он в накладе всяко не остался бы, а мне приятно. Золото было потрачено не зря, счастье любимой женщины стоит дороже. Но женщины есть женщины. Когда Элика садилась в коляску, то пожаловалась мне. «Как они в этом тут ходят, когда везде жмет и давит?» Я ответил банальностью. «Красота требует жертв», на что получил быстрый взгляд сродни удару. Но жалоб больше не последовало. На перегоне от Гоблинза до следующей водяной заправки собрал у себя в салоне редких хунтеров и наводчиков. Перезнакомился с ними уже обстоятельно, не на бегу, как во втуце. Как нормальный командир батяня, опросил их о жалобах и пожеланиях. Обещал решить проблему горячего питания в пути хотя бы раз в сутки. Им в части только сухой паёк выдали, который они с кипятком из вагонного титана и трескают, и совсем талику командировочных, только доехать до Будвица. Придется потратить свои. Они горцы, а я их вождь. Приходится соответствовать традициям. Объяснил им особенность службы на бронепоезде и какая это высокая честь служить в гвардии у такого отважного воина, как король Бисер XVIII. Рассказал о стрельбе в движении с максимальной скорострельностью, показывая вероятные цели за окнами, о неудобствах обитания в боевых бронированных рубках, которые совсем не похожи на те плушки, тем более на плацкартный вагон, который они сейчас занимают. О том, что будем воевать на острие главного удара по врагу, спросил их о готовности воевать и в ответ получил ожидаемую горскую гасконаду, что, мол, всех врагов порвем, как тузик грелку. Осталось только надеяться, что для марграфа в конногорных батареях действительно отобрали лучших, а не по принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже». Угостил соответственно, пока мы не на службе, они у меня как бы в гостях. Но умеренно и слабым градусом. Золотой кортик дал им в руки потискать по их настойчивой просьбе. Любовались на надписи и цокали языками с уважением.
Но больше их волновало качество клинка, нашли его достойным. И еще спрашивали, выдадут ли нам такие же красивые штаны с ушами, как у меня. Так их мое галифе впечатлило. Поговорили за войну с Венетией, в которой они успели поучаствовать. Общее мнение у них сложилось, что венецы не вояки. Все вкладывают в первый удар, и если он не получается, то сдуваются. Воевать против нас в горы пошли, а сами одеты в рубашки с галстуками. Красиво, конечно, но галстук по ночам не греет. Стреляли по венецам они из коротких горных пушек, попадали, но не так эффективно, как дирижабль бомбил. Потому все награды летунам и достались. Все вокруг ждали, чем закончатся мирные переговоры в Риесте. Но чем бы они ни закончились, герцогство из войны уже вывели, это ощущали все. В общем, друг другом мы остались довольны, посмотрим, как они дальше служить будут. Но в чужом окружении чувствую, обрел я нечто похожее на личную преторианскую гвардию. Они даже по-огимски говорить не умеют, а по-имперски только унтера гораздо, но все больше уставные команды. О театре, к примеру, с ними не поговорить. Хм, да. Отправив на станции горцев в их вагон, сам в здании вокзала заказал по телеграфу службе ВОСО военные сообщения. К следующей остановке состава доставить большую флягу горячего горохового супа с копченостями. 20 литров, по моему разумению, должно на них хватить. Как всегда, перед дождем заныла раненая лопатка. Хоть волком вой, но я уже знал, что пока первые капли на землю не упадут, не уймется. Встал, укрыл жену одеялом, оделся и вышел в салон. Стюарт не спал, надраивая столовое серебро. «Долго нам еще до Будвицы тащиться?» — спросил его я. «Через час где-то будем на месте». «Ночью», — выдохнул я. «Это не есть хорошо. Присутствия не работают». Взял газеты, но не читалось, спина ныла. Стюарт бросил вилки, ложки и перенес ко мне на стол керосиновую лампу. Потом себе зажег другую, достав ее из шкафчика спичками. «Покажи», — попросил я. Он протянул мне коробок. Обычные спички с коричневыми головками, разве что толще и длиннее наших. Коробок из шпона. Чиркалка на боку. А где ее еще делать? На этикетке вычурным шрифтом написано. «Махлиард. Самогарные спички. 20 штук». Слово «спички» у имперцев означало еще и деревянные гвозди на модельной обуви. Только те никакие не самогарные. «А другие сорта самогарных спичек есть?» — спросил я, отдавая Стюарту коробок. «Нет, господин, только такие», — с готовностью ответил он. «Их на севере делают, в Гельдерне, на большой мануфактуре. Перед самой войной производство наладили, состав головки держат в секрете, а древесина на них идет самая сорная — осина. Но удобно и относительно недорого». «Ага, охотничьих спичек, значит, тут еще нет. Надо будет проработать вопрос». «Что, и каминных спичек нет? Длинных таких?» «Нет, господин, я не видел», — ответил Стюарт и предложил. «Хотите чаю?» «Не откажусь. Все какое-то отвлечение будет, а то старая рана ноет», — пожаловался я кокетливо. «Не уснуть мне уже сегодня, проверено». А сам не менее мучительно вспоминал химическое отличие охотничьих спичек от обычных, что заставляет их и в воде гореть. Со шведами все ясно, они первыми заменили белый фосфор на красный. Это мы еще в школе проходили. Чем сделали спички безопасными от самого сгорания? Вспомнить бы еще, какая хрень туда входит, кроме серы. «Вы такой молодой, господин, а уже старые раны», — участливо произнес Стюарт, поставив небольшой посеребренный чайник на спиртовку. «Куда катится мир?» «Мир уже скатился в мировую войну», — ответил я. Такая вот шизофрения разума у всех. Противоположные по смыслу слова «мир» и «война» соединили в единое целое. Стакан в серебряном подстаканнике, чай замечательно заварен. Стюарт просто мастер. Впрочем, другого маркграф держать бы и не стал. Вкус и аромат напитка такой, какого в моем мире нет. Наверное, уже нигде. Везде химия галимая. И от ноющей лопатки горячее питье отвлекает, оттягивает. «Будите моего денщика, Стюарт, хватит ему дрыхнуть. Как приедем, пусть он ко мне начальника поезда вызовет. Состав в тупик отогнать надо, часовых выставить, остальных до подъема не будить. День будет длинный». А тут и долгожданный дождик забарабанил в окно. «Здравствуй, весенний Будвиц, как я по тебе соскучился».